Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Помочь российским гражданам взять ребенка-сироту к себе на воспитание. Сегодня задача, наверное, не только правозащитных общественных организаций, но и государства. По крайней мере, чиновники не устают об этом повторять. Только вот ребенка, которого вы усыновили, могут у вас забрать обратно. Но об этом государство предпочитает особо не распространяться. Почему это происходит и кто в этом виноват, мы поговорим сегодня. А в гостях у меня президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова, а также советник юстиции, кандидат медицинских наук Евгений Цымбал. Естественно, сразу возникает предположение, что детей забирают у тех усыновителей, у тех приемных семей, которые жестоко обращаются с детьми. Но это не всегда бывает так. Забирают и усыновители, которых трудно обвинить в нарушении прав детей. Давайте послушаем репортаж из Железноводска, а потом обсудим эту историю. Слово Ладе Леденевой.
Ладе Леденевой, молодец!
Скушал.
Ладе Леденевой!
И корову.
И
кривого.
Маленького Вовку новые родители ждали 13 лет. Так ждали, что, взяв однажды на руки в иноземцевском детском доме, новая мама Татьяна Чернышова не смогла отдать его обратно. Сначала оформили опеку над 11-месячным малышом, затем стали собирать документы для усыновления. 4 апреля суд Железноводска вынес решение об усыновлении мальчика Андреем Соколенко и его женой Татьяной.
Было страшно брать ответственность за чужого ребенка, не за своего. Своего там, как показывает практика, вот с нашим случаем, можно убивать, травить, делать все, что угодно, бросить его в детском доме, никакой заботы не проявлять. Это все нормально, потому что биологические родители. А когда ты не биологический родитель и берешь ребенка чужого, честно, было страшно.
Поначалу малыш ел за двоих, не мог наесться после детдомовских разносолов. Новые родители его одели, обули, подлечили.
По больницам лежали, он же болезненный очень ребенок. У него гипертермия, мы 40 с лишним, температура резко поднимается. Нет никаких признаков заболевания, ни ОРЗ, ничего нет. Проверяли головной мозг, ему делали УЗИ головного мозга. Но это вот последствия всего того, что его мать травила внутриутробно. Написано попытка прерывания беременности раствором окситоцина.
Женщина, родившаяся Вовку, отказалась от него еще в роддоме, написав разрешение об усыновлении от своего имени и от имени отца. Через год у нее снова родился сын, тоже Владимир, в честь деда. Его биологические родители оставили себе. Узнав, что у ребенка скоро появятся новые папа и мама, его биологический отец Завен Налтакян решил им помешать.
Мы прибежали в суд, а Налтакян прибежал к нам и говорит: первый вопрос, а что за ребенок? Какой ребенок? Кто тут на меня клевещет? Какой ребенок? У меня не могло быть ребенка там где-то вот на стороне. Нет, он сказал, что я возил жену на аборт. Это было вот его первое слово. Ничего, никаких претензий. Он привозил сестру, он предлагал дружить с семьями. О том, чтобы забрать этого ребенка, разговора не было вообще. Если бы он хотел забрать этого ребенка, он бы на второй день побежал. Мать по сегодняшний день не видела этого ребенка. Не видела.
Как рассказал мне Завен Налтакян, написать заявление об отказе от ребенка его супругу Ирину Хохонину заставили, обманув врачей Пятигорского роддома. Якобы она, Ирина Хохонина, к тому времени опытная мать двоих детей, не знала о своем положении половину срока, а родив, даже не взглянула на ребенка, на слово поверив врачам, говорит Завен Налтакян.
Она лежала там, врачи сказали, что выкидыш. Срок был 6,5, так что если было бы там, например, там 9-8, это уже... Они не сказали, что ребенок есть, ребенок умер. Они ничего такого не сказали мне. В документах написано, вроде было, ребенок родился. Документы написаны, знаете, как документы, можно все написать. Под давлением врачей они сказали, что вот да, у него корыстных тел не было, чтобы отказать. Просто под давлением врачей. Врачи ввели заблуждение. И врачи говорят, так и так, говорит Ирина Васильевна, просто чисто формальности, просто надо написать отказ. Нам надо отчитаться. И она взяла и от моей имени, и от своей имени написала.
Продолжает Татьяна Чернышова.
По нашим документам, он родился 3 килограмма 150 грамм, 54 сантиметра роста.
Нормальный
доношенный ребенок. Ну вот в суде первой инстанции в Железноводске суд не истребовал документы из роддома, из детского дома, из детской больницы. И врач, которая принимала роды, в судебное заседание не пришла, а передала только копию больничного листа. Врачей никого свидетелей не было. Он по потом еще говорит, а мне сказали, жена сказала, что ребенок умер. А где тело? А почему он умер? Никакой заботы о том похоронить. Значит, он этим был доволен.
12 июля тот же судья Железноводского суда пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам и вынес решение об отказе в усыновлении. Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе, а Налтакян стал настаивать на возбуждении в отношении усыновителей уголовного дела.
Мы были с мужем в таком шоковом состоянии. Ну вот это просто был ужас какой-то. Ужас. Ну, это не передать. Против нас пытались возбудить уголовное дело по заявлению Налтакян, что мы насильственно удерживаем этого ребенка. 127-я статья Уголовного кодекса – это насильственное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору. Статья до 12 лет.
Продолжает Андрей Соколенко.
Усыновили ребенка, нарушений не было. С нашей стороны, как усыновители, взяли, отменили. На основании чего? Просто папа писал не своей рукой, даже не выяснили. Мой папа стоял там за спинкой стула, когда писалось это согласие на усыновление. У нас вот есть заключение врачей-психиатров, мы обследовали ребенка. Там конкретно сказано, что нежелательная смена места жительства, контакты с родными нельзя обрывать, так это вызовет, спровоцирует психотравму у ребенка. Но это никого не волнует. Травма так травма. Что будет с ребенком, это говорит, вопрос второй получается. Главное, что папа, его конституционное право как родителя будет соблюдено. И все.
Сегодня Вовку делят все – родители, суд, органы опеки. Представители отдела опеки предгорного района, поначалу инициировавшие иск о лишении биологических родителей их прав, перестали являться в суд. Органы опеки из Железноводска, встав на сторону биологического отца, в судебном порядке требуют передать ребенка им. Завен Налтакян же собирается сначала отобрать Вовку у приемных родителей, а затем подать в суд на пятигорских врачей.
Однозначно, это без сомнения, это однозначно это будет. А как еще? Нет, вы знаете, нужно сначала ребенку забрать, а потом поднять всех. Если я начну поднять всех, уже ребенок будет уже 10 лет уже.
И только Вовка не хочет делиться. У него уже есть папа Андрей и мама Таня. А еще ворох игрушек, собака и три кошки. Люська, Анфиска и малыш. И пока взрослые решают его судьбу, он рисует любимый велосипед и учит первые буквы.
Нарисовали большой велосипед.
На компьютере.
И Вову написали.
Лада Леденева для Радио Свобода, Железноводск.
Напоминаю, что у меня в гостях советник юстиции, кандидат медицинских наук Евгений Цымбал, а также президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова. Евгений Иосифович, почему вообще возникла такая ситуация? Сначала суд, получается, дает разрешение на усыновление, потом суд отнимает это право и отдает ребенка биологическому отцу. Как вообще такое возможно?
Ну, я думаю, что в этой истории есть целый ряд обстоятельств, одни из которых являются типичными для практики подобного рода дел, а некоторые, можно сказать, эксклюзивные, которые характерны именно для этого дела. Что следует считать типичным? Российское семейное законодательство не знает такого института, как отказ от ребенка. Отказаться от ребенка, в принципе, невозможно. Если родительство зафиксировано как юридический факт, то родителю такого ребенка можно только отобрать либо на основании лишения родительских прав, либо на основании ограничения родительских прав. В то же время повсеместно практически существует такая форма, как так называемый отказ. На самом деле речь идет не об отказе, потому что отказа нет как юридического института. Есть такая форма, как согласие родителей или родителя на усыновление ребенка. То есть, когда мы слышим о том, что мать отказалась в роддоме от ребенка, это означает, что она не написала заявление. Отказываюсь и не хочу, она не может от этого отказаться. Равно как она не может отказаться от своей национальности, своей фамилии. Она ее может только сменить в суде. В данном случае мать пишет согласие, что она готова, согласна на усыновление ребенка любым лицом. И вот именно в этой практике и заложена мина замедленного действия, которая в данном случае взорвалась спустя не очень продолжительное время, но есть ситуация, когда она взрывается и позже. Если бы родители данного ребенка были бы лишены родительских прав, По суду. Причем здесь есть, когда мать вот отказывается от ребенка, употребим это бытовой термин, она фактически отказывается забрать его из детского учреждения. Медицинского, детского или какого-то иного учреждения. Вот этот отказ, согласно семейному кодексу, является основанием для лишения родительских прав. Лишение происходит в судебном порядке. И, естественно, если бы в данном случае была процедура судебная, то мнение отца было бы обязательно учтено. Он был бы допрошен, он был бы полностью проинформирован о состоянии ребенка, и то, что ребенка бы лишали родительских прав как в отношении матери, так и в отношении отца. В этом случае вот этого не произошло. И как результат мы получаем такую ситуацию. Но на практике бывают и другие, более, не менее экзотические, не менее неприятные для ребенка ситуации, когда ребенка усыновили на основании вот так называемого отказа матери. Через 5, 6, вот иногда 10 лет усыновители понимают, что они не могут справиться с воспитанием ребенка. В принципе, они имеют возможность в судебном порядке отменить это усыновление.
То есть в судебном порядке можно?
В судебном порядке можно, если усыновитель. Ведь для чего происходит усыновление? Усыновление происходит для того, чтобы ребенок, который обречен в противном случае жить в казенном доме, он бы обрел семью. Если эта семья по каким-то обстоятельствам оказывается для него негодной, то действительно родители, усыновители могут жестоко обращаться. Хотя это бывает, ну, достаточно редко. Чаще бывает ситуация, когда усыновители не получают подробной информации о состоянии здоровья ребенка, и через какое-то время те скрытые психические расстройства, которые у ребенка были, разворачиваются, и люди убеждаются в том, что их сил недостаточно для того, чтобы воспитать этого больного ребенка.
Потому что часто такая ситуация происходит?
Она нередко происходит, потому что информации о психическом здоровье, здоровье вообще и при течении беременности таких матерей, как правило, не бывает. А без этого врачи, при всем своем желании, даже если они будут очень квалифицированы, не могут достоверно сказать, что вас ожидает в будущем как усыновителей, какие нарушения поведения у этого ребенка возможны. И вот усыновитель обращается в суд с иском о прекращении усыновления, отмене усыновления. И когда суд отменяет усыновление, то по действующим правилам этого ребенка возвращают той матери, которая дала согласие на его усыновление. Потому что она не лишена и не ограничена в родительских правах. И вот женщина, которая не знала ребенка 10 лет или 5 лет, которая не хотела его, она получает этого ребенка. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что, хотя закон постоянно, монотонно, можно сказать, говорит об интересах ребенка, на практике эти интересы ребенка не учитываются. И вот данная ситуация, в принципе, не могла бы возникнуть, если бы суд, принимая решение, исходил бы не из конституционного, не из права, в том числе конституционного права отца воспитывать своего ребенка, а из права, конституционного права ребенка жить и воспитываться в нормальной обстановке. То есть, если бы суд исходил из того, где данному ребенку лучше жить, а ему, очевидно, сейчас лучше жить в той семье, которую он считает родной, то тогда бы суд согласился с тем, что да, были допущены определенные ошибки при решении вопроса об усыновлении.
Ну, тут сложная ситуация, понимаете? А если отец действительно не знал о том, что вот этот вот ребенок родился, и как его лишать права
вопрос
на ребенка?
Вопрос должен ставиться таким, как я понимаю. Право одного человека зачастую может быть защищено только путем нарушения, ограничения права другого. У нас есть право взрослого воспитывать своего ребенка, и есть право ребенка воспитываться в той семье, которую он считает для себя родной. Чье право важнее? Право ребенка или право взрослого? Мы не говорим о том, что биологический отец, в принципе, имел довольно много возможностей для того, чтобы проявить хоть какой-то интерес несколько раньше к своему ребенку. Мы не будем об этом говорить. Просто вот он действительно не знал, добросовестно заблуждался. И тут еще вот хотел ответить один вопрос. Действительно ведь получается, что ряд взрослых уполномочен на то, чтобы решать интересы ребенка. Если эти взрослые допускают ошибку, несут ли они ответственность за то, что они сделали? Вот сейчас, получается, не суд, который принимал решение, и как нам здесь сказано, что мать написала согласие на усыновление от имени отца. Но ведь суд, рассматривая документы, решая первоначальный вопрос, подлежит этот ребенок усыновлению или не подлежит, должен был узнать, есть у него отец, нет у него отца. Если есть отец, он должен был выяснить отношение отца к усыновлению. Суд это не сделал. Прокурор, который присутствовал в суде и который, в принципе, должен был действовать в интересах ребенка, он тоже не заметил этой ошибки. Органы опеки, которые как третья сторона участвовали в этом деле и которые тоже должны были защищать прежде всего права ребенка, они этого тоже не заметили. И в результате из всех, кто имел отношение к этому делу, пострадали те, кто, в общем-то, меньше всего должен был страдать. Люди, которые со своей стороны сделали все, что от них требовал закон. Другой вопрос, что...
Вы имеете в виду усыновители?
Усыновители, да? Конечно. А те, кто наломал дров, они спокойно стоят в стороне, никакой ответственности не несут.
Марина Оскар, ну вот вы согласны, здесь довольно спорное мнение было высказано Евгением Иосифовичем. Если брать усыновителей и родителей, вы согласны, что нужно, исходя из интересов ребенка, оставлять ребенка вот в этой семье усыновителей или отдавать родному отцу?
Я думаю, что здесь надо оставлять было этого ребенка в семье усыновителей, и мне не дают покоя эти 11 месяцев, которые ребенок провел в доме ребенка. Это колоссальная травма, уже очень трудно затем ее купировать. Поэтому у меня возникает вопрос, а будет ли в семье биологических родителей условия для того, чтобы работать и помогать ребенку выправиться после 11 месяцев интернатного учреждения? А то, что, скорее всего, такие условия создадут усыновители, мы слышим в этом репортаже. Мы слышим голос мамы, которая говорит, что она много лечила ребенка. Автор репортажа говорит о том, что они его начали нормально кормить. Мы слышим голос ребенка.
Да, мы слышим голос ребенка, который, кстати, плохо говорит, у которого есть недоразвитие речи. Мы и травма.
А скажите, а это, наверное, сказалось вот вытравливание окситоцином на раннем?
Не будем решать медицинские...
А вот вы как кандидат медицинских наук все-таки
я
вы мне скажите.
Я не гинеколог, я психиатр, но проблема в том, что многие дети, которые рождаются в таких семьях, от которых пытались избавиться еще до их рождения, нарушая их право, кстати, на защиту жизни и здоровья до момента рождения, как требует Конвенция о правах ребенка.
А с какого момента?
Ну, в принципе,
ребенок имеет право на жизнь.
Ну, на жизнь, с момента начала жизни. Момент начала жизни – это сложный
судебный... Это с момента зачатия?
Нет, это сложная судебно-медицинская проблема.
И религиозная, кстати,
и
тоже.
И религиозная, и судебно-медицинская, и однозначного мнения на этот вопрос не существует. Но к тому, что говорила Марина Оскаровна, нужно добавить то, что ребенок первый раз перенес травму, когда от него отказалась мать, и он попал в условия казенного дома, где при всем желании его не могли любить. Его усыновили, и теперь его хотят забрать у тех людей, которых он считает родными. За что этот ребенок заслужил право нести такую вторую тяжкую травму?
И притом его отдают родителям, про которые мы знаем, что мать его травила в утробе, и потом на 11 месяцев поместила в интернатное учреждение и не навещала, когда он жил у усыновителей. Вот эти все сведения внушают опасения и сомнения в том, что ребенку в его биологической семье будет хорошо.
Давайте все-таки про государственные органы поговорим. Вот органы опеки и попечительства здесь присутствуют. Здесь присутствуют судебные органы. Здесь все-таки должны каким-то образом фигурировать врачи, они не несут никакой ответственности за то, что происходит?
Ну, мы, к сожалению, не знаем той ситуации, которая была в медицинском учреждении. Действительно ли говорили врачи отцу о том, что ребенок родился мертвым или что он глубоко недоношенный? Действительно ли они уговаривали мать отказаться от ребенка? Что, в принципе, вполне возможно. К сожалению, практика знает такие ситуации, поскольку в Российской Федерации охотнее всего усыновляются дети маленькие, то иногда врачи создают такую ситуацию. Но с учетом того, что ребенок 11 месяцев провел в доме ребенка, это означает, что на тот момент эти врачи не имели корыстной и иной заинтересованности в том, чтобы этого ребенка делать подлежащим усыновлению. Ну, не опека, это я уже говорил, не опека, не суд, не прокурор, который участвовал в деле, за свои ошибки ответственности не несут. Единственная ситуация, когда у нас правоохранительная система отвечает за то, что она делает, это ситуация уголовного преследования, когда в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности предусмотрена процедура, которая направлена на компенсацию вреда, который причинен был человеку необоснованно обвиненному. Процедура реабилитации. Вот реабилитации по гражданскому процессу нет. У милиции есть чудесная поговорка сотрудников милиции. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. И вот это как раз пример того, что это доброе дело, оно было наказано.
Юридически тоже здесь довольно сложно. Если было бы четко прописано, что сначала родители лишают родительских прав, перед этим уведомляя и отца, и мать. Хотя, с другой стороны, возникает опять же другой вопрос. А если невозможно найти отца?
Так его
или,
нужно...
или мать?
Так
его
нужно
надо
попытаться
разыскать?
Искать.
Ну хорошо, а это будет время, там год, два, три, четыре, пять. А за это время ребенок, который может быть усыновлен, он находится либо в доме ребенка, либо в детском доме. Тоже проблемы возникают сразу, нет?
Ну, понимаете, все из-за того, как искать. Можно искать вяло, можно искать активно. То есть и здесь проблема не в том, что нет процедуры лишения родительских прав. Практика идет по наиболее простому пути. Чем роддома, чем опеки, обращаться в суд с иском о лишении родительских прав, значительно проще сказать: «Милая, напиши заявление». И милая пишет заявление. В 90% случаев все проходит нормально. А в каких-то небольших это приводит к трагедии. И вот нужно решить, что дороже, что лучше.
Марина Оскаровна, последний вопрос. Когда я вам рассказала вот эту вот историю, всегда, конечно, очень хочется вот наставить какие-то клише, обвинить кого-то в чем-то, да, сказать, боже мой, какая ужасная мать, какой ужасный отец. А у вас реакция была, Кристина, давайте поговорим о том, что сделать, чтобы вот такой вот ситуации с матерью не происходило. То есть вы не начали критиковать мать за то, что она пыталась избавиться от ребенка в утробе, а вы говорили о том, как предупредить подобные ситуации. И вот это вот мне показалось очень важным. Действительно, я знаю, что вот вы разрабатываете тоже сеть, да, социальных служб, которые могут предупредить подобные ситуации. Не знаю, насколько это возможно, если родители биологически не хотят иметь ребенка, заставить их невозможно или переубедить, и не будут ли они жалеть потом об этом шаге? Или, может быть, все-таки больший процент этих родителей, они сомневаются, оставлять, не оставлять, их надо как-то направить и поддержать.
Ну, в этом репортаже, во-первых, прозвучало, что она родила следующего ребенка и его
через год,
и она его оставила в семье. Поэтому тут не хватает информации, чтобы как-то посудить об этом случае. Но если вот мы, когда занимаемся отказными, в кавычках, детьми, то когда работают с причинами этих отказов, то выясняется, что в 30% случаев это социальная причина такой неустроенности в жизни. Нет профессии, не успели ее получить, нет помощника в семье, никто не хочет этого ребенка, семья не принимает его, семья не поддерживает. Нет жилья, нет того и другого сразу. Просто в депрессивном состоянии мать, ей кажется, что она не поднимет этого ребенка. Эти проблемы разрешимы. Также у многих матерей не формируется сразу вот от рождения ребенка привязанность к нему. Но это тоже вещь, которую можно формировать. Поэтому нужно просто действовать, оказывать социально-психологические услуги этой категории матерей, и тогда мы много детей можем вернуть в семьи, при этом вернуть устойчиво. Вот у нас показания уже есть, данные по детям за 3-4 года.
Но тут вы понимаете, какая должна быть ответственность самих психологов за то, что они делают, потому что если родители в какой-то момент не смогут справиться с обстоятельствами и пожалеют о том, что они сделали, то тут будет, конечно, для самого ребенка ситуация, конечно, просто трагическая.
Тут важны две вещи. Первая – правильная диагностика семьи и причин отказа, который женщина собирается сделать. И второе – это сопровождение этой семьи до тех пор, пока сохраняется риск сиротства для ребенка и пока семья является неблагополучной. По нашему законодательству семья, находящаяся в социально опасном положении или в тяжелой жизненной ситуации, имеет право на получение социальных услуг.
Да, вот главное только, чтобы вот эти вот социальные услуги были адаптированы к нашим реальным жизненным обстоятельствам. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в программе участвовали Евгений Цымбал, кандидат медицинских наук, советник юстиции, а также президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова. От детей к старикам. О выплате пенсии и пенсионной реформе во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.